Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше исследование, письмо, которое Хасдай ибн Шапрут написал хазарскому царю Йосефу, и, соответственно, ответное письмо, которое Йосеф написал Хасдай ибн Шапруту, это будет уже продолжение нашей истории. Кстати, ну такой спойлер, мы не уверены, что письмо хазарского кагана дошло до Хасдай ибн Шапрута. То есть у нас есть это письмо, но мы не знаем, получил ли его Хасдай ибн Шапрут. Но как бы там ни было, письмо, которое написал Хасдай ибн Шапрут, оно точно дошло до хазарского кагана. И поэтому без лишних вступлений, каждая минута дорога, потому что письмо совершенно замечательное, и мы опять же, с вами продолжаем вместе с этим письмом путешествие по еврейскому миру X века. И поэтому мы начинаем, и точнее продолжаем. Итак, пишет Хасдай ибн Шапрут. Во время наших предков попал к нам мудрый израильтянин, который сказывал, что он происходит из колена Данова и знал свою родословную до Дана, сына Якова. Этот человек говорил на чисто еврейском языке и имел название для каждой вещи на священном языке. Ничто не было ему скрыто. Когда он проповедовал о законах, он постоянно начинал следующим образом. Так сказал Отниэль бен Кенас, слышавший от Йешуа бен Нуна, слышавший от Моше, который, в свою очередь, слышал от Всевышнего. Ну, давайте на этом мы остановимся, вот на этом маленьком кусочке письма. Потому что он маленький, но очень-очень удаленький. Мы с вами говорили о том, что в первую очередь Хасдай ибн Шапрут, когда пишет письмо хазарскому кагану, мы, кстати, будем видеть в самом этом письме, что Хасдай ибн Шапрут до конца не уверен, что та информация, которая к нему приходит, она является правдой, потому что слишком много приходило различных людей в еврейские общины, они говорили, что они являются представителями 10 потерянных колен, и никто никогда не имел этому доказательства. И тут такая вот информация, что существует еврейское царство, возглавляет это еврейское царство еврейский царь, и у него есть большие войска, не просто большие войска, могущественная Византия, она не то, что преклоняется перед ним, но она с ним дружит, она его очень уважает, и его уважают другие страны. И эта информация была совершенно фантастическая, и Хасдай ибн Шапрут до конца не верит, что действительно все это происходит на самом деле. Все это не сон, все это настоящая правда. Поэтому Хасдай ибн Шапрут уверен о том, что Йосеф, он является представителем кого-то из 10 потерянных колен Израиля, и это проходит лейтмотивом во всем его письме. Соответственно, сейчас Хасдай ибн Шапрут говорит те воспоминания, которые были у испанского еврейства, причем воспоминания, которые настолько повлияли на испанских евреев, что спустя практически 100 лет после этого события Хасдай ибн Шапрут вспоминает о том, о чем он слышал, соответственно, от своего папы. Папа слышал от дедушки, дедушка слышал от прадедушки. Событие, которое потрясло испанское еврейство. А человек, который потряс испанское еврейство, был человек совершенно нам неизвестный. Мы можем только гадать, кто он был. Назвался он, что его звали, назвался, что он, что его звали Эльдад, и говорил он, что он из колена Дана, и рассказывал совершенно какие-то потрясающие, я бы даже сказал, фантастические истории о своей жизни. Поэтому многую информацию о 10 потерянных коленах Израиля еврейский мир узнал от этого человека. Эльдата Данита, так он вошел в еврейскую историю, или Эльдат из колена Дана. Поэтому для того, чтобы продолжить наше дальнейшее путешествие, давайте мы в двух-трех словах познакомимся с этим человеком. История начинается с того, что еврейская община Кейруана. Кейруан один из самых, наверное, в те времена был большим городом Туниса. Это был древний Карфаген, евреи там жили испокон веков. Поэтому еврейская община там была очень-очень старинная. Так вот, в еврейскую общину Кайруана приходит неизвестный человек, который и выглядит, и говорит, и одет очень-очень по-странному. Он не знает ни одного языка, ну как не знает ни одного языка, он не знает ни арабского, ни эфиопского, ни какого-либо другого языка, он знает только Лашон Кодыш, он знает только священный язык, святой язык, то есть, соответственно, иврит, и только на иврите он и разговаривает. Причем иврит его тоже такой немного своеобразный, и он удивляет местных жителей. Они пишут все, что мы имеем, и будем сейчас цитировать и говорить, это их письмо, которое они написали Рав Цемаху бен Давиду, который был гаоном Сурской академии в Вавилоне. Потому что, еще раз, человек, который пришел, поразил их и рассказами, и своими действиями, и своим ивритом, соответственно. Вот они пишут о том, что, допустим, голубя, вместо того, чтобы называть ее Йона, он называет Кентаром. Птицу, вместо того, чтобы назвать Ципором, он называет Рикутом. А перец, вместо того, чтобы назвать его Пильпелем, он называет Дармосом. То есть все вот эти вот вещи совершенно новые. Такое было впечатление, что он учился где-то у Бен Иуды, который там придумывал многие еврейские слова. То есть и иврит его тоже был довольно своеобразный. И не только своеобразный был у этого человека иврит, но и законы, о которых он говорил, были тоже довольно своеобразные. Ну, во-первых, многие законы, которые были записаны у нас в Талмуде, он не знал. Он говорил о том, что у нас есть наш Талмуд, и написан он на священном языке, написан он на иврите, что само по себе довольно странно, потому что в Талмуде Мишны, они действительно написаны на иврите, но Гмара, объяснение к Мишнам, написано на арамейском языке. Поэтому, скорее всего, у Ильдада, Данида был и какой-то другой Талмуд. И вообще многие вещи, которые он говорил, казались странными, в частности, какие-то законы шхиты, законы ритуального шхитования, как-то сказать, законы резников, когда там режут птицу, животных и так дальше, это тоже все казалось довольно своеобразным и странным. И вот на еврейскую общину Кайруана этот человек произвел ну, какое-то совершенно неизгладимое впечатление. Ну, во-первых, он рассказал немного свою историю. Ну, как бы даже не свою историю. Свою историю мы сейчас к нему тоже подойдем. Он рассказал о том, где проживает колено Дана, которое, в принципе, пропало с наших локаторов в 722 году до новой эры, когда было разрушено государство Израиль, и 10 колен Израилевых, они, в общем, пропали. И до сих пор мы их ищем. Они находятся за легендарной рекой Самбатион, к которой мы с вами ну, чуть позже тоже подойдем. И тоже поговорим, что это за такая легендарная река, где, по словам Ильдада Данида, жило колено Моше, что само по себе тоже довольно интересно, потому что у Моше не было колена. Но он нам расскажет о том, что все потомки Моше, они потом составили целую группу, такую очень святую группу в еврейском народе, и вот они отдельно жили как раз за рекой Самбатион. Все остальные жили по другую сторону этой реки, то есть, соответственно, могли общаться с другими евреями. Одним словом, да, так что, какую историю рассказывает Ильдад Данид? А потом мы перейдем к тому, что он вообще рассказывает. Он рассказывает о том, что когда после того, как умирает царь Шломо, сыном становится его сын, которого зовут Рехавам, Рехавам бен Шломо, и происходит, ну, в общем, происходит то, что обычно у евреев происходит, когда есть один еврей, всегда есть две синагоги, ну, это как бы шутка шуткой, но там все произошло намного серьезнее, потому что был один народ, но стало два государства. Ну, прямо как один еврей и две синагоги. Потому что 10 колен Израилевых, они решили отколоться от колена Иуды и колена Бениамина. Ну, соответственно, колено Иуды, колено Бениамина – это Иерусалим. То есть, и по большому счету, они откололись от Иерусалима. И возглавил их человек, который стал называться царем, хотя он не был из колена Давида, он был вообще из колена Ефраима. Звали его Яровам бен Нават. И после вот этого раскола единого израильского царства, ну, начинается обычно то, что у нас начинается. В общем, евреи начинают друг с другом ссориться, а потом доходит и до боевых действий. Так вот, когда Яровам бен Нават приказал 10 коленам, которые были в его государстве, начать воевать с их братьями из колена Иуды и колена Бениамина, колено Дана сказало о том, что в братоубийственной войне оно не будет принимать участие, и, в общем, оно уйдет. Ну и, в общем, они ушли из земли Израиля. Причем ушли из земли Израиля вот прямо после смерти Шломо. Но так, во всяком случае, говорит Эльдад Данит. У нас нет такой информации, в Танахе это нигде не записано, но Эльдад Данит дает такие вот сведения. Дальше он говорит о том, что колено Дана прошло Синайскую пустыню, прошло через Египет и обосновалось в земле Куш. Ну, земля Куш, понятие очень такое расплывчатое. Ну, как правило, землей Куш называют Эфиопию. Эфиопия очень древняя страна и имеет огромную историю. Кстати, еврейская община имеет там очень большую историю. Но в те времена земля Куш – это не только Эфиопия. Земля Куш – это и Судан, и, вполне вероятно, это даже часть Сомали, Сомалиленда и так дальше. То есть это вся вот очень такая большая территория, на территорию, прошу прощения за тавтологию, современной Африки. И вот Эльдад Данит говорит о том, что колено Дана пришло именно туда и, в общем, завоевало там территорию, жило вольготно, имея сильную армию. Понятно, что сильную армию, потому что колено Дана – это потомки, в общем, нашего героя, который в Петергофе до сих пор весь такой мускулистый золотой разрывает пасть льва. То есть потомки, соответственно, Самсона, того, кого мы называем по нашей традиции Шимшона Гибор. Поэтому колено Дана, и это подчеркивает Ильдат, и это всегда было в еврейском народе, это, в общем, всегда колено и духовно, и физически очень-очень таких сильных, накачанных, ну, таких вот, в общем, таких здоровых еврейских ребят. Поэтому Эльдад говорит ту же самую версию о том, что колено Дана, вот земле Куш, его все боятся, потому что оно очень сильное, имеет сильную армию и так дальше. Дальше Эльдад Данит поведал о том, что после того, как в 722 году до новой эры израильское царство было уничтожено, и оставшееся колено Израиля приходит в землю Куш, и потом оттуда распространяется по разным территориям. И вот когда происходило, это 880 год новой эры, соответственно, 9 век. И вот он говорит, к 9 веку до сих пор эти колена существуют в далекой земле Куш, и не только в земле Куш, и не только существуют, но и процветают. Ну, как вы понимаете, услышать об этом евреям, которые находились в изгнании, которые находились всегда на правах людей, ну, даже не второго сорта, людей, которые были практически в таких униженных, пониженных правах. Евреи, которые жили в христианском мире, это был просто ужас. А евреи, которые жили в мусульманских странах, это было тогда чуть лучше. Но тоже они находились в таком статусе, который называется зими. Многие вещи они не могли делать. Их, в общем, просто терпели только потому, что их терпели. Поэтому, когда они услышали о том, что где-то в далеких странах существует независимое еврейское государство, которое возглавляет еврейские цари, конечно, такие вот вещи, они евреям придавали надежду, ощущение того, что вот-вот наступит мессианская эпоха, и вот-вот еврейский народ вернется в страну Израиля. Поэтому еврейская община Кайруана, в общем, будучи в шоке после встречи с Эльдадом Данидом, пишет письмо Рав Цемеху бен Давиду, то есть Гаону, Сурской академии. То есть ни много ни мало одному из двух величайших еврейских авторитетов, которые тогда были в мире. Тогда было два центра еврейской учености. Академия в Суре и Академия в Пумбадите. Уже тогда и часть Академии была в Багдаде, но это, опять же, не суть важна. То есть он пишет одному из главных мудрецов поколения, одному из глав поколения. «Сообщаем нашему господину, гостил у нас один человек, имя которого Ильдат из колена Дана, и рассказал нам, что четыре колена Дан, Нафтали, Гад и Ашер живут в шатрах, кочуют с места на место и воюют с пятью царями Куша. У них есть весь Танах, ну, то есть вся наша еврейская Библия, но не читают они свитки Эстер, так как не празднуют Пурим, потому что их предки не присутствовали при этом чуде, а также не читают свиток Мегилат Эйха, книгу «Плач Ермиягу», которую мы читаем обычно 9 ава, чтобы не предаваться чрезмерной грусти». Ну, опять же, до сих пор для нас Эльдад Данит, как вы понимаете, это мистер Икс. Мы понятия не имеем, кто он. Есть совершенно разные точки зрения, начиная от того, что Раф Авраам Ибн Эзра говорит о том, что это проходимый жулик, который, в общем, все, что говорил, он все придумал, заканчивая нашими авторитетами, которые говорили, что нет, Эльдад Данит – это вот, ну, действительно посланец колен, которые, в общем, живут в какой-то далекой стране. И, как мы видим, этой точки зрения придерживается Рав Цемах бен Давид. И он отвечает в письме: «Все, что рассказал Эльдат, отчасти похоже на то, что говорят наши мудрецы. Впрочем, можно предположить, что Эльдат мог ошибиться из-за тех бед, которые выпали на его долю во время странствования, из-за усталости от тяжелой и длинной дороги, изнурившей его тело». То есть Рав Цемах бен Давид говорит о том, что, как бы, ну, опять же, все, что он говорит, соответствует, похоже на то, что говорят наши мудрецы, как бы мы тут не видим никаких противоречий во многих из его высказываний, но те вещи, которые так или иначе, может быть, не совсем соответствуют еврейской алахе, ну, могли быть вызваны из-за усталости, длинной дороги, изнурившей его тело. А тело его действительно было изнурено в полном значении этого слова, по одной простой причине, потому что Эльдад Данит начинает свое воспоминание, свои мемуары о том, как его чуть не съели, как он сказал, дикие эфиопы. Это говорю не я, это говорит Эльдад Данит. У нас есть книга воспоминаний Эльдада Данита, которая была записана в Испании, потому что Эльдад Данит, как вот мы видим, опять же, по словам Хаздая ибн Шапрута, во время наших предков попал к нам мудрый израильтянин, который сказывал, что он происходит из колена Данова и знал свою родословную до Дана сына Якова. То есть мы видим о том, что Эльдад Данит попал в Испанию. Он проделал большие очень путешествия. Ну вот мы видим, он был в Кайруане. Кайруан – это Тунис. Потом мы знаем, что он был в Вавилоне. Потом мы знаем, что он приехал в Испанию. В Испании, скорее всего, он и умирает. И вот, находясь в Испании, он и диктует свои воспоминания о том, кто такое колено Дана, из которого он происходит, что происходит с другими коленами и так дальше. Почему Эльдад Данит покинул свой родной Куш, Эфиопию? Зачем он поехал в странстве? В принципе, у нас есть ответ, потому что он именно с этого начинает как бы диктовать, надиктовывать о своем путешествии. «Мы с одним евреем из племени Ашера сели на маленький корабль, чтобы заняться торговлей вместе с моряками». То есть мы видим о том, что тут как бы все очень правдоподобно, потому что Эльдад Данит отправляется в далекое путешествие именно по той причине, по которой, как мы с вами говорили, в далекие путешествия тогда могли отправляться люди. Могли отправляться они в путешествие только по делам торговли. Так, мы с вами уже говорили это тысячу раз, никто туризмом не занимался, потому что выйти из точки А и дойти до точки Б и остаться живым, это было 50 на 50, а иногда даже 60 на 40, а иногда даже 10 на 90. Поэтому просто так, чтобы сесть на корабль и куда-то поплыть, человек должен быть очень смелый, и человек, безусловно, должен заниматься торговлей. И ради этого, в принципе, он и рискует. Мы с одним евреем из племени Ашер, с колена Ашер, сели на маленький корабль, чтобы заняться торговлей вместе с моряками. И представьте себе, Господь послал большой и сильный ветер, и корабль потерпел крушение. Ну, как говорил один известный шведский каббалист Раф Карсон, он говорил, что это дело житейское. Тогда действительно это было дело житейское, потому что, чтобы вы доплыли на корабле к месту вашего назначения, тоже нужно было быть то, что у нас называется на латыни «лаки боя». Мы с вами уже говорили, не хочется опять же идти в эти темы, о том, что именно на корабле погиб брат Раби Моше бен Маймона, Рамбама. Опять же, он погиб, когда он на одном из кораблей плыл в дальние страны, потому что он тоже занимался торговлей. Так вот, Эльдад Данит описывает о том, что произошло, значит, крушение. Но Господь Бог послал мне в воде ящик, и я ухватился за него, а мой компаньон, увидев это, тоже ухватился за него. Мы болтались на нем на волнах, пока море не выбросило нас к людям, называющим себя рамранами. Это черные эфиопы, высокие и сильные. И когда мы попали в их страну, они схватили нас, и увидев, что мой компаньон толстый и аппетитен, то есть толстый и аппетитен был еврей из колена Ашера, зарезали и съели его. Он кричал: «О горе мне, что попало к этим людям и этим диким эфиопам, будут есть они мою плоть». Но мы уже с вами как-то говорили о том, что лекции мы проводим на русском языке, поэтому я думаю, что Black Lives Matter движение нас ни в чем не обвинит. И то мы читаем текст, который написан в 9 веке. Но меня не оставили в живых, поскольку я заболел еще на корабле. Они заковали меня в цепи и стали ждать, когда я потолстею. Ну, в общем, начало его повествования, настоящий приключенческий такой роман, вот настоящий такой Робинзон Крузо. Там произошла плюс-минус та же самая история. Не с дикарями, которые съесть хотели, Пятницкий как раз был мирный, а с тем, что произошло крушение. Они давали мне всякую пищу, ну, пищу запретную, и я ничего не ел. Я прятал эту еду, а когда они спрашивали, съел ли я ее, я отвечал, что съел. И я был с ними долго, до тех пор, пока Господь, да будет он благословен, не сотворил чудо, ибо на каннибалов напала большая армия людей из другого племени. Меня захватили в плен и увели вместе с другими пленными, а самих каннибалов убили. Дальше Эльдад Данит описывает о том, что он попал в другое племя, тоже очень дикое, и тоже черное, и тоже эфиопское. В общем, он путешествовал по дебрям дикой Африки 9 века. Самое интересное в этой всей истории заключается в том, что потом в это дикое племя приехал один Рабинович, один еврей, и он Эльдада Данита выкупает. Но мы с вами уже говорили неоднократно, обсуждая письмо Хаздаева Шапрута, мы видим о том, что еврейские купцы, они путешествуют из страны в страну, люди экстремальные, совершенно экстремальные. И поэтому то, что какой-то Рабинович попал в дикое племя где-то там в Африке по торговым делам, в принципе, нас совершенно не удивляет. И вот, увидев Эльдада Данита, он его выкупает, и Эльдад Данит начинает свое путешествие. Мы не будем, понятно, читать всю книгу воспоминаний Эльдада Данита, хотя она довольно интересная. Мы прочтем буквально несколько, может быть, отрывков, для того, чтобы было понятно, что он рассказывает о 10 коленах, чем эти 10 колен занимаются, и для нас это важно. По одной простой причине, потому что Хасдай ибн Шапрут уверен, что в далекой Хазаре царь Йосеф, он является как раз представителем этих самых 10 потерянных колен. Итак, пишет Ильдат Данит. У этих 4 племен было золото, серебро и драгоценные камни, много овец и скота, верблюдов и ишаков. Ну, о чем он в данной ситуации пишет? Он пишет о коленах, которые поселились вслед за коленом Дана, это колено Нафтали, колено Гада, колено Ашера и, соответственно, колено Дана. То есть вот они как бы четверем живут рядом. То есть он как бы пишет о себе так в третьем лице. У этих четырех племен было золото, серебро и драгоценные камни, много овец и скота, верблюдов и ишаков. Они сеяли и жали, и обитали в шатрах, а когда ходили, то путешествовали и располагались лагерем. А когда они идут на войну, глашатай кричит под звуки трубы, и его начальник ведет армию в 120 тысяч с маленькими белыми флажками. Так Эльдад Данит говорит о том, что государство, где он живет, оно прямо построено так, как было в пустыне. Живут они в шалашах. С одной стороны, они занимаются скотоводством, потому что у них много овец, скотов, верблюдов, ишаков. Ну, в те времена это настоящее богатство. Плюс они еще занимаются сельским хозяйством и еще имеют много золота, серебра и драгоценных камней. Армию четырех вот этих объединенных государств составляет 120 тысяч человек. Поверьте мне, по тем временам это огромнейшая армия. Каждые три месяца другое племя вступает в войну. А эти племена, то есть колено, отсутствуют три месяца. И все, что приносят они в качестве добычи, делят среди людей своего собственного колена. Итак, говорит Эльдад Данит, вот место, где они вместе все проживают, у них, в общем, такая, не знаю, такой подряд. Каждый воюет три месяца в году, четыре колена, вот вам и год. Один месяц, три месяца воюют колено Нафтали, три месяца воюет колено Гада, три месяца воюет колено Ашера, три месяца воюет колено Дана. Итак, всю добычу, которую они завоевывают, они делят между всеми коленами. Но дальше он подчеркивает, но наследники Шимшона из племени Дана превосходят всех силой и мощью. Ну, это понятно. Был такой человек, его звали Хискель Хенкин. Но это немножко, мы уже заходим в 1903 год, 20 века. Приехал он в землю Израиля из Гомеля и создал такую военизированную организацию, которая называлась Бар-Геора. Бар-Геора — это были такие еврейские отряды самообороны в земле Израиля. Он был человек очень таких левых взглядов. И Бен Сви, который был вторым президентом Израиля, был тоже в этой компашке, тоже в этой группе Бар-Георы, которую, опять же, сделал Хенкин. Так вот, когда они создавали этот еврейский спецназ 1903 года, они поехали на территорию современного Йемена, потому что были уверены, что там до сих пор живут представители колена Дана. Еще раз хочу сказать, что это 1903 год. Уже братья Люмьер изобрели приезд там поезда и все вот эти вот вещи. Уже люди в кинотеатры ходили, телефонами пользовались. Там, вот-вот самолеты первые полетят. А вот Хенкин был уверен о том, что колено Дана где-то вот живет на севере Йемена, в Хайбаре. Интересная такая вот тема. И вот он поехал туда с Бен Свит, вторым президентом Израиля в будущем, искать эти колена, потому что он считал, что там они такие все качки, спецназовцы, и если их привести в землю Израиля, то вот его организация Бар-Геора будет защищать весь еврейский Ишув. Еще раз хочу подчеркнуть, что это было в 1903 году. Поэтому то, о чем пишет Эльдад Данит в X веке, так точно все верили. Итак, он пишет, но наследники Шимшона из племени Дан превосходят всех силой. Они никогда ни от кого не бегали, ибо было бы большим позором для них это делать. Но это понятно, потому что все колено Дана, родственники Шимшона, братья Шимшона, это вообще все богатыри, это понятно. Они многочисленны, как морской песок, и нет у них другого занятия, кроме войны. То есть мы видим, что Эльдад Данит говорит о том, что колена были очень-очень такие воинственные. Когда они воюют, то то говорят, что негоже сильным мужчинам бегать от врагов, пусть они лучше умрут молодыми, чем побегут. Ну, какая-то совершенно нееврейская у них была такая логика. Но, опять же, либо 9 век, либо Эльдад Данит действительно что-то, как пишет в письме Рав Цумех бен Давид, из-за дальней дороги что-то начинает уже немножко перепутывать. Пусть Бог укрепит их сердце, и пусть они несколько раз проговорят и вместе прокричат «Шма Исраэль Ашем Элокейну, Ашем Ихас». То есть вот они перед боем всегда говорят, что никогда не будем бегать от врага, лучше умрем молодыми, и кричат, в общем, молитву «Шма». Дальше Эльдад Данит поведал и общине Кайруана, и общине Вавилона, и, соответственно, испанской общине. Еще много разных интересных историй. Но самое, наверное, интересное, то, что он поведал, он как раз и рассказал про легендарную реку Самбатион, за которой и по традиции и обитают 10 пропавших колен Израиля. С точки зрения Эльдада Данида, за рекой Самбатион проживает не 10 колен, а проживает только одно колено. Причем колено с большой буквы, это колено, как мы сказали, потомков Моше. Он говорит о том, что колено Моше не связано с другими коленами, по одной простой причине, потому что реку Самбатион, опять же, по традиции перейти невозможно. В течение недели река Самбатион, ну, понятно, почему она называется Самбатион, слово греческое, потому что на греческом языке «ша» меняется на «с», поэтому точно так же, как у нас есть «шаббат», на русском языке «шаббат» становится вместо «ша» «с» «саббат», но отсюда слово «суббота». Поэтому, соответственно, река Самбатион – это река Шамбатион или Шабатняя река. Вот прям таки звучит. Субботняя Шабатняя река. Река Самбатион. Так вот, за рекой Самбатион ее невозможно пересечь по одной простой причине, потому что на протяжении недели она очень бурная, и ни один человек не может, в общем, переплыть ее. Очень быстрая такая река. Единственное, что она успокаивается только по шаббатам. Вот по шаббатам она успокаивается, но в шаббат евреям запрещено вплавь переплывать реку. Поэтому колено Моше, которое находится за этой легендарной рекой Самбатион, оно только видит своих братьев из остальных колен Израиля. Как говорит Эльдад Данит, перекрикивается с ними, разговаривает с ними, обменивается информациями, но никогда не может с ними встретиться. По словам Эльдада Данита, колено Моше, которое живет за рекой Самбатион, в отличие от колена Дана, они, в общем, не задиры такие, они, в общем, все такие талмид-хахамы, такие вот закончившие хорошие ишивы и так дальше. В общем, они занимается только изучением Торы. Поэтому, описывая колено Моше, Эльдад Данит описывает его вот с таким полным восхищением. Они могут говорить лишь на священном языке, и они принимают ритуальные ванны и никогда не сквернословят. Ну, что мы видим? Мы видим о том, что они постоянно окунаются в миквы, и никаких матерных слов у них вообще нету. Что, соответственно, дает нам понять о том, что, видимо, есть какие-то евреи, которые сквернословят, хотя мне это очень-очень странно, как человек, который своими устами там, читает Тору, говорит брохи, может говорить какое-то сквернословие. Но факт остается фактом. Таких товарищей мы знаем, я таких товарищей знаю. Но, в общем, мы всем нашим комсомольским коллективом с ними, в общем, боремся, чтобы искоренить эти плохие повадки. Поэтому, говорит Эльдад Данит, они могут говорить лишь на священном языке, и они принимают ритуальные ванны и никогда не сквернословят. Они одергивают тех, кто упоминает имя Господа в суе, и утверждает, что огромный грех сквернословия приводит к крайней смерти сына.
Гидалия, простите, у вас звук пропал. Я думала, это у меня. Не слышно, только видно. При этом показывает, что у вас работает микрофон. Нет, не слышно, Квадраф. Может быть, вы попробуете еще раз зайти в Zoom. Что-то пошло не так. Не в ту реку мы зашли. Дорогие друзья, пока у нас уважаемый Рав Гидалия переподключается, я прошу вас, пожалуйста, обратите внимание на чат. Совсем недавно, я сейчас еще раз повторю, отправляла вам тем сообщением, мы просим очень сильно поддержать многодетную мать, которая осталась одна, с кучей долгов, которые навешал на нее бывший муж, и алименты он ей, разумеется, не выплачивает. Любая сумма будет принята с благодарностью. Посмотрите, пожалуйста. И платежи из России тоже принимаются. Спасибо большое. Сейчас посмотрим. Рав Гидалия уже с нами.
Так, господа, видно меня, слышно меня?
Прекрасно.
Так, но я только не могу включить теперь камеру. А, теперь включил. Дорогие друзья, видите, сатан запутывает нас, потому что мы зашли в такие тайны, что, видимо, может быть, мы сейчас говорим просто о сыновьях Моше за рекой Сэмбатион. Поэтому, видите, происходят такие неполадки в сети. Но, несмотря на это, мы победили эти неполадки, и мы продолжаем наше путешествие. Итак, говорит Эльдад Данит, что они живут долго, до 120 лет, их сыновья не умирают при жизни отцов, и одновременно живут 3 или 4 поколения. Они сеют и жнут сами, поскольку не имеют в услужении ни мужчин, ни женщин, и они все равны и не запирают домов на ночь, поскольку это считается у них позором. То есть что мы видим? Мы видим, что это вот колено сыновей Моше, они живут при таком коммунизме. У них все равны, дома не запирают, и никто на них не работает. Работают все сами. Их юноши уходят на 10 дней пасти овец и не боятся ни грабителей, ни призраков. Ну, в общем, никого они не боятся. Они все левиты, и нет среди них ни священников, ни израильтян, то есть ни коинов, ни израильтян, и они пребывают в святости учителя нашего Моше, слуги Господа. Итак, все эти известия, которые получают евреи, соответственно, Испании, и евреи Туниса, и евреи Вавилонии, о четырех коленах, как минимум, которые живут в земле Куш, в Эфиопии, о колене Моше, которое живет за рекой Сэмбатион, с которым колено Дана также общается. Безусловно, все это произвело огромное впечатление, и именно это и упоминает Хасдай ибн Шапрут в своем письме хазарскому царю Йосефу. Но когда мы познакомились с мудрым израильтянином, который вспоминает Ильдат, который вспоминает Хасдай ибн Шапрут, мы продолжаем читать дальше его письмо. «Еще покорнейшая просьба у меня до царя моего государя. Уведомить, есть ли у вас сведения о пришествии Машиаха, чего мы ожидаем уже долгое время, скитаясь из племени в племя и из изгнания в изгнание». Обратите внимание, главный вопрос, который Хасдай ибн Шапрут задает хазарскому Кагану, он заключается в том, что интересует каждого еврея. Где бы он ни жил, за рекой Сэмбатион, не переходя реку Сэмбатион, в далекой Хазаре, его интересует только один вопрос. когда придет Машиах и когда закончится изгнание. Причем, еще раз я хочу подчеркнуть, и это очень важно подчеркнуть, пишет письмо один из богатейших евреев, который тогда, ну, я думаю, просто жил на земле, ну, ни много ни мало. Хазе ибн Шапрут, мы с вами говорили, был вторым человеком в государстве, прям как Иосиф при фараоне, при таком праведном, ну, я не знаю, насколько он праведный, но, во всяком случае, очень цивилизованном халифе, которого звали Абдурахман III. Абдурахман III, он был богатющим человеком, он имел огромнейший дворец, дворец Хазе ибн Шапрута мало чем отличался от дворца халифа. То есть он еще раз человек, который имел все. И сейчас мы увидим, что Хазе ибн Шапрут готов все это, ну, бросить сразу вообще. То есть если он знает о том, что действительно существует хазарский царь и есть где-то еврейское царство, готов бросить все и голым, то, что называется, боссом, без копейки, без всего, просто прийти туда. Поэтому первый вопрос, который волнует всех и волнует его, не слышали ли 10 колен, а он до сих пор уверен, что Йосеф, он представитель 10 колен, что-то о приходе Машиаха. Где нам взять больше сил, чтобы ждать далее? Как мы можем забыть о разрушении нашего славного храма, о спасшихся от меча, который подвергается испытанию в огне и воде, так что мы остались из многочисленных немногими? Низвергнутые с высокого положения, пребываем в изгнании и ничего не можем ответить говорящим нам. У каждого народа есть царство, а у вас нет ни земли, ни следа на этой земле. Вот эта вот вещь, которая с еврейским народом пребывала все годы изгнания. То есть они действительно проживали в разных странах, и у них не было ни своего государства, ни родины, они были все разбросаны. И об этом как раз и говорит Хазе ибн Шапрут. Когда же мы услышали про царя моего государя, о силе его государства и множестве его войск, мы внезапно обрадовались и подняли голову. Дух наш воскрес, и руки укреплились, ибо царство моего государя служит нам ответом на наши молитвы. О, если бы весть о нем подтвердилась, этим увеличилась бы и наша слава, и наше счастье. То есть, что мы видим, до конца Хазе ибн Шапрут не может даже поверить, что действительно такая вещь, она существует. Да будет благословен Бог Израилев, который не отнимал у нас Спасителя и не уничтожил царство колен Израилевых. Да здравствует царь наш государь вечно. Я бы предложил еще вопрос, если бы не боялся быть тягостным царю моему государю, многословием моих неприличных вопросов перед царями. Но мы сейчас видим о том, что Хазе ибн Шапрут говорит о том, что у него на самом деле еще огромное количество вопросов, но он боится эти вопросы задавать царю, потому что, как он сейчас напишет чуть дальше, забыта практика так, как принято в народе Израиля писать письма царям. Очень интересно, у нас последний царь из рода царя Давида, это царь Циткиягу, он жил в 6 веке до новой эры. То есть жил практически за 1500 лет до Хазе ибн Шапрута. Поэтому Хазе ибн Шапрут говорит, я даже не знаю, как и царем правильно общаться. То есть у нас нет традиции, вот как используется этот эпистолярный жанр с еврейским царем. И без того я уже слишком много говорю. В чем прошу извинения у государя моего, ибо я говорил все это лишь от избытка слов и досады на печальное положение евреев. Но люди, подобные мне, неопытные, грешат, а подобные вам, великодушные и мудрые, прощают. Ибо моему государю известно, что нет мудрости у изгнанников и соображения у пленников. Я же, раб твой, родился в изгнании и бедности. Посему достойно царя моего государя быть справедливым и милостивым и отпустить мне согрешения мои. Тебе без сомнения известно, каковы были письма царям Израиля и какие обычаи соблюдались при отправлении этих писем, о чем нам, конечно, совершенно ничего не известно. Посему да будет благоугодно царю моему простить мою вину по доброте и милости своей. Много мира государю и царю моему, его детям, семейству и престолу навеки. Да продлится царствование его и потомство его в народе Израиля. Итак, Хасдай ибн Шапрут заканчивает свое письмо. Письмо, которое отправляет Хасдай ибн Шапрут, должно прийти, как мы говорили, хазарскому царю очень и очень таким далеким путем. Через двух людей, одного из которых зовут Мар Шауль, другого, которого зовут Мар Ясеф. Как мы говорили, они приезжают в кордовский халифат с представителем царя Гибалимов. Мы не знаем, кто это. Это какое-то славянское царство. Скорее всего, речь идет о Словении, как мы сказали, 10 века. И как мы видим, что в этой далекой Словении, которая еще тогда даже христианство не приняла, уже, как мы видим, было два еврея. Одного звали Мар Шауль, другого звали Мар Ясеф. Так вот, письмо, которое отправляет Хасдай ибн Шапрут, должно двумя этими людьми сначала прийти в Словению. Из Словении оно должно прийти в те времена еще в дикую Венгрию, которая еще тоже была языческим государством. А потом оно должно прийти на Русь, которая тоже в те времена была языческим государством. А потом она должна прийти в Волжскую Булгарию. Волжская Булгария, Волжские Булгары – это предки современных татар, которые, опять же, живут именно вот в Татарстане, то, что Казань называется. А вот из Волжской Булгарии они должны будут попасть в город Итиль, в город, столицу хазарского каганата, который находился рядом с современным гордым героем Астрахани. А следующая серия, что будет в следующей серии по закону жанра, мы обязаны это сказать, в следующей серии мы с вами поговорим о ответном письме хазарского царя Ясефа Хасдаю ибн Шапруту. Причем я думаю, что вся трагичная ситуация будет заключаться в том, что когда это письмо либо дойдет, либо не дойдет до Хасдая ибн Шапрута, нам об этом неизвестно. Скорее всего, и уже царя Ясефа, и хазарского каганата не будет, потому что пройдет всего лишь несколько лет. И русский царь Святослав победит Хазарию, и хазарский каганат перестанет существовать. Поэтому царь Ясеф Бен Аарон отправил это письмо в вечность. Поэтому нам тем более интересно будет с ним познакомиться. Но об этом, дорогие мои друзья, уже в следующей серии. Спасибо вам огромное, что вы были со мной. Всего самого доброго и лучшего. И до следующих встреч.